Надо сказать, что вообще настоящие жития святых, вот особенно Киево-Печерской Патерик, как раз знают вот это равновесие между затвором и общежительным монастырем. Вспомним, что Исаакий Печерский некоторое время проходил монашеский искус, он был пострижен, и он выпрашивается в уединенный подвиг. И он, кроме маленького окошечка, значит, замуровывает для себя двери. Но в дверь-то незваные гости являются, три беса. Но заметим себе, ведь он современник и сподвижник действительно двух великих начальников, и один из них пустынник, то есть тоже затворник, Антоний Печерский. Но Антоний-то Печерский два монашеских искуса, так сказать, на Афоне, два монашеских делания прошел. Так вот, и, значит, являются бесы, которые его обманывают. Тогда он переходит после годов расслабления, двух лет, когда его приходилось кормить с ложки, он ложку держать не мог. Но потом он вновь удалился, то есть к подвигу он был призван, к отшельническому, но предпринял его прежде времени. И уж тем более характерный пример Никиты Затворника, где ему тоже были ложные видения, вот бес, значит, в виде ангела за него молился, он только читал Ветхий Завет, но там 30 было преподобных, которые беса могли изгнать одним словом. И когда они помолились о нем, то тот не то что Ветхий Завет забыл начисто, а разучился грамоте. Никита, бывший затворник, святитель Новгородской. И вот после... И как, между прочим, когда он выпрашивался в этот затвор, ему говорили: чадо, прибудь в послушании всей братии, и не погубишь мзды своей, то есть спасешься. Феофан Затворник, кстати говоря, во-первых, Феофан, о, молодец, очень хороший пример. Во-первых, почему-то Феофан Затворник сам себя называл не затворником, а напорником. Запорником. Да, заперца. Да. Вот из моего запора сделали затвор. Какой я затворник? Я заперца, чтобы заниматься научными занятиями. И это никакой не затвор. Это во-первых. То есть это его прозвали затворник. Потом у него, когда он ушел на покой и удалился в этот самый... в эту самую вышу, Вышинскую пустынь, то ведь он постепенно сокращал число лиц, с которыми он общался. Его сначала сделали настоятелем. Некоторое время он все-таки, так сказать, потелепался, потом отказался. Потом у него просто увеличивали время для его книжных и письменных занятий. И только потом он общался с тремя лицами – келейником, настоятелем и духовником. Все-таки это не полный затвор. Я уж не говорю о том, что кроме ведь обширной переписки, это не то, что в мире я и Бог. Какой я и Бог, когда его спрашивали про женские менструации? Какой я и Бог, когда его спрашивали про безнадежную любовь такого-то юноши. И он на все на это отвечал. Какой там уединенный подвиг, когда он, собственно, людей не видел, но переписка-то его, она же занимает 4 тома у убористого текста. Он четко осознавал, что это никакой не затвор. Но мало того, и даже все равно, вот у него был духовный друг Герман Засимовский, вот мы только что о нем его упомянули. И вот этот Герман Засимовский, предвидя, что Феофан его переживет, попросил у него, чтобы тот ему завещал что-то из своей одежды или из своих вещей, по примеру того, как разобрали вещи Серафима Саровского. И что же? Что ответил Феофан? А то, говорит, да ни в коем случае, потому что с моими вещами к тебе налетит полная тень небесов, и начнутся всякие неприятности.
Духовнику?
Духовному другу, Герману Засимовскому. Нет, духовный друг. Вы знаете, тонкая вещь. А вот помните, Арсений Киевский предупреждал насчет тонких-то вещей, что опасно даже касаться, прикасаться к вещам страстных людей. Людей страстного устроения. Вот они и насажают, так сказать, своих энергий. А вещи, так сказать, не то что обладают, а они воспринимают, впитывают в себя. Так же, как микробу, так и это добро. И оптинские писали. Ну так вот. Так вот именно, что мы вот на Господа-то и возверзим все остальное. Как только чувствуешь, метро иногда чувствуешь. Конечно. Вот именно. Поэтому святой водичкой как хорошо. Шир-шир. Да. Так что вы? Так вот, как раз мы сегодня, вот сейчас на этом и заканчиваем, очень удачно. Значит, ангел и мысленно, да и явно хорошо будет. Итак, ангел, да, устав, разъяснил, зачем нужен этот устав? Конечно, по воле Божией. Что устав, то есть четкая регламентация всех действий, объема, характера, инструкций для подвига, все это дано для тех, у кого ум еще не зрел. Погодите. И вот надо, чтобы они, выполняя общее правило жизни, как непокорные рабы, достигали свободы духа. То есть цель остается прежней. Но путь очень сильно меняется. Свобода духа – это и есть вот то монашеское совершенство. Это и есть так называемое бесстрастие. То есть прежде всего умение не раздражаться на раздражителей и даже не реагировать на них. Это именно любви можно стяжать столько, что любой раздражитель потонет в этой любви.
Но это во Христе. А теперь слушаю ваш вопрос.
А мысль, вот цель та же, внутри монашества? Вот,
да, 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 да.
А вот, ну, это другой раз.
Да, вот именно. Клади в мешок, а после разберешь. Значит, в следующий раз... Сегодня мы как бы занимались общежительным, все разрабатывали вступление к общежительному монастырскому подвигу. Как бы от противного мы подвели к тому, что он совершенно неизбежен. И что он стал преимущественным. Вот за эти 1600 лет монашеского делания.
Мы помним с вами, что даже в одно занятие мы с вами не уложились. То есть мы начали как бы от противного. Почему великий церковный опыт, он... руководством свыше Господа и Спаса нашего Иисуса Христа привел к тому, что все-таки преимущественной формой монашеского делания стало монашество монастырское, а пустынножительство и его варианты, то есть затвор, столпничество и даже схима просто, все-таки стали вещью исключительной, то есть более редкой. Так вот теперь, как бы в прошлый раз, мы все рассматривали варианты и разбирали, почему их пришлось оставить. Итак, а теперь обратимся уже к положительному, то есть катафатическому описанию вот этой второй формы монашества, то есть монастырского. Покойный великий, то есть как раз первый из великих киновиархов, начинал как раз с уединенного подвига, то есть именно с пустыни. И вот, совершая этот уединенный подвиг чрезвычайно плодотворно и будучи, конечно, избранным рабом Божиим, он сподобился ангельского посещения, и ангел возвестил ему волю Божию и дал устав первого в мире и в церкви монастыря. И вот то, что было дано свыше, это и стало архетипом всех последующих монашеский. А теперь, что касается общежития. Значит так. Конечно, покойному великому был дан устав Киновии. Киновия – это и есть общежитие. Впоследствии...
Простите, архетип всех общежитных монастырей, да? Всех...
Киновии, да. То есть покойному великому был дан устав Киновии. А какие вы еще знаете формы монашеского жития? Скитское, да? Ну, скитское, если это кельи, так называемые, погодите. Скиты могут быть, между прочим, и те же кинонии. Если, пожалуйста, гефсиманский скит прилавли. Если, вот. И, кстати говоря, устроение кельи – это, в сущности, вариант пустынножительства. Ну, например, вот позднейшее ну, не слабенькое подобие пустынного жительства, это так называемая пустынь Святого Параклита, тоже в районе Лавры. А вот какие вы еще знаете, скидское, да, это не то. Существует форма своежительная. Нет, тихо, своежительная. Иначе она называется идиоритм. Идиоритм. Ритм, да. Идиоритм. Ну, помните, идиос – это особенный. Идиоритм – это, ну, особое житие, если угодно. И существует форма лавры, где есть сочетание кинолийного и вот такого своежительного устроения. Так вот, но церковная мудрость говорит, то есть как бы опыт церковный, что устав кинолии был дан свыше, а свое житие – это измышление человечества. Это не запрещенное, но это, ну, так же, как не запрещен, скажем, второй и третий брак. Но это вот то, что немощи нашей ради. Мы, когда вот как раз на сегодняшней лекции, мы несколько вот именно на примерах конкретных мы покажем, почему киновии оставляли, но только немощи ради, сугубой немощи. Итак, цифру один ставим и название. Первый общежительный устав. Прежде всего, устав. Стала бы целая система каких-то прямых указаний и даже просто параграфов. Мы помним, что пустынное жительство устава не имело. Это всегда свободное духовное творчество. Ну, мы уже много останавливались на тех трудностях, срывах, падениях, которые с этим свободным духовным творчеством связаны. Но не просто. Не просто устав, как повеление. Это в Ветхом Завете бывало. В Новом Завете после искупления ангел получил повеление разъяснить, почему так, а не иначе. И он дал именно от Господа, от главы Церкви, Господа Иисуса Христа, ибо у ангела своих слов нет. Он дал такое разъяснение, что устав дается для тех, у кого ум еще не зрел. Вот это и есть главное. Пустыня не просто для богатырей духа. Пустыня уже для очень опытных. Мы говорили с вами в прошлый раз, что захотел один епископ на покое. Дело кончилось плачевно. Значит, для тех, у кого ум еще не зрел, и далее сказано так, надо, чтобы они, выполняя общее правило жизни, как непокорные рабы, достигали свободы духа. В Боге, конечно. Как непокорные рабы. Да, как непокорные рабы достигали свободы духа.
Это уточнение,
да, небесное. небесное вразумление. А вот сейчас нам предстоит разобраться, что это за свобода духа. Во-первых, свобода от чего? От страстей, конечно.
От грехов.
Любых.
От страсти это грех, это.
Это любых.
От любых?
Любых. Любых. Страсти. Мы говорили об этом на первой лекции. Страсти это результат того, что дух человеческий, человека, не соединенный с Духом Святым, то есть добрый, то есть без всякой святости, не соединенный с Духом Святым, попадает в рабство к неразумной части души и затем попадает в рабство плоти. Страсть – это всякая ненормальность. То есть любая страсть – это ненормальность. Страдать-то ладно, важно другое, что, во-первых, тут явление омонимии. Мы говорим о страстях Христовых, так это же совсем другое дело.
А в чем?
Понимаете, да это просто разные значения, это просто разные слова. Они уже давно омонимы, тем более, что мы-то с вами сейчас говорим на русском языке, не на церковно-славянском. Это разные языки. Начнем с этого.
Возводить
к церковно-славянскому, поверьте, можно не всегда. А что касается, когда вы читаете, скажем, текст 17 века «Напрасно судья приедет», вы же не понимаете это так, что он придет зря. Ну так вот. Так что нет.
Напрасно это не
завтра. Так вот. Вот начнем с того, что как раз тоже для непокорных рабов пришлось, так сказать, дать нечто более удобно понятное. Таких много. Так вот, страсть всякая ненормальна. Я говорю, если дух человека в рабстве, у разумной части души, то это тоже всегда уклонение. Мы говорили либо в рационализм, либо в фанатизм, либо в эмоциональность, которая в русском просторечии называется художеством, но опять-таки в просторечном значении слова. Само аскетическое делание художества, художества. Во всяком случае, если дух человека вот находится в рабстве у нижней части души или у плоти, то вот эти вот проявления многократно усиливаются. Мы с вами приводили только пример некоторых страстей, там гнева, например, или беспричинной тоски, которая иногда называется печальной пободи, или уныние и так далее. И это вот то, что мы называем в нынешнем наукообразном просторечии психофизикой. А такая, а уже страсти там блудные, там в чревоугодии и так далее, это тоже только пример. На самом деле спектр, так сказать, страстей, он весьма разнообразен. Так вот, но не греховных страстей не бывает. А Христовы – это другие, это вольные страдания Христовы. Мы сейчас говорим, еще раз говорю, на русском языке. вот. Значит, они разошлись, куда же делать. Так вот. Но этого мало. Это ненормальность душевная. Бывают ненормальности духовные. И вот как раз путем аскетического делания человек стремится к свободе от самости, от гордости и в пределе от дьявольских искушений. Бесстрастие – это уже полная свобода. Ну, простенький пример. Вот в конце XI века бес вынужден был признаться, что вот в Киево-Печерской обители есть 30 иноков, которые меня могут изгнать единым словом, а с остальными я еще поборюсь. Вот когда движением мысли человек, единым движением мысли человек отсекает всякий помысл. Вот это уже, так сказать, признак. А потому что бесчувствие – это другое. Бесчувствие – это мало лет, и скотина бывает бесчувственная. Бесстрастие – это другое.
Ну, это правильно говорят, да? Что?
Нет, нет, бесстрастие и бесчувствие – это разные понятия. Абсолютно разные.
Не
только чувствовать, а помните, как мы говорили на позапрошлой лекции, сердце отзывается на всякую человеческую боль, чужую. Но это к страстям отношения не имеет.